Сегодня я буду говорить о том, зачастую ни дети сами не понимают, что происходит с ними в этот короткий и самый критический момент становления личности. И родители становятся в тупик, не знают, что им сказать. Вот это первая тема, о которой я сегодня буду говорить. И второй очень важный аспект этой же проблемы, он касается того, что в переходном возрасте половое созревание происходит. И я буду говорить о духовной природе сексуальных отношений. Но для начала, вместо вступления, я хочу рассказать вам одну историю, как я стал учителем. История-то произошла лет 10 назад. Директор одной из школ, она была тайно верующим человеком, ибо тогда нельзя было верить в Бога и быть учителем, если не скрываешь своих взглядов. Она попросила меня прийти в школу и поговорить с детьми о заповедях Божьих. Я отказывался сколько мог, потому что я никогда с детьми на такие темы не разговаривал. Я не умел этого делать. Однако она мне сказала, что я должен в школу прийти, потому что, как она выразилась, мы не знаем, что происходит с нашими учениками, мы теряем детей. Вот я по ее уговору прихожу в школу. В актовом зале собралось примерно 100-120 человек, детей и учителя. Я начал говорить с ними о заповедях и чувствую, что то, что я говорю, это все идет поверх голов. То есть они меня вежливо терпят. И ужасно чувствует себя учитель, когда он ведет неинтересный урок. Но я продолжал с ними разговор, говорил с ними о заповедях, дошел до 7-й заповеди, не прелюбодействуй, начал объяснять, как мог, что мы разумные существа, не можем просто так сходиться, как собачки друг с другом, что есть какие-то ограничения, основанные на Божьем законе. Нельзя прелюбодействовать. Меня спрашивают, почему? Смотрю, кто спрашивает. На заднем ряду сидит девушка на коленях у парня и говорит мне такие слова. Товарищ лектор, а почему нельзя? Мы с моим парнем семьи создавать не собираемся, детей не хотим и никому вреда не делаем. Что это ваш Бог такой строгий? Вот в этот момент у меня в голове все прояснилось. Я понял, что из этого актового зала у меня есть два выхода. Или я отвечу ей, и она сядет на стул, или я выйду в дверь и больше никогда к детям не приду говорить с ними на такие серьезные темы. И вот ответ на этот вопрос, который задала мне эта девушка, он сегодня прозвучит в моем пересказе этой вот первой моей беседы со старшеклассниками. А начал я так, начинаю так, когда теперь говорю с детьми на эти темы. Что я буду говорить сегодня о том, что происходит или может происходить с душой человека в вашем возрасте. Ваш возраст, говорю я старшеклассникам, называется переходный, поскольку вы сейчас переходите из детского состояния во взрослое. С вашим телом, с вашей душой происходят какие-то перемены. Как меняется ваше тело, вы сами видите, что происходит в душе. Для того, чтобы на этот вопрос ответить, нужно знать, из каких, скажем так, частей состоит человеческая душа. Какие у души есть основные способности. Этому в школе не учат. Не учат тому, что такое душа и как с ней обращаться. Удивительное дело, но это именно так. Я рассказываю детям, простыми словами, что у души три части. Умная или словесная часть души располагается, условно говоря, в области головы и горла. Далее, когда мы гневаемся, где у нас закипает? В какой части тела? В груди, в сердце. То есть от горла до диафрагмы, условно говоря, располагается гневательная часть души. Это область наших чувств. Мы называем ее гневательной, поскольку гнев – самый разрушительный из эмоций. Дальше, от диафрагмы и ниже, располагается та часть души, которая заведует перевариванием пищи и продлением человеческого рода. Она называется вожделительная часть души или волевая часть души. Вот чертим на доске эту схему. Умная часть души гневательная часть души и вожделительная часть души. И каждая часть болеет своей болезнью. Чем болеет вожделительная часть души, это понятно. Чаще всего это похоть. Похоть – это неправильное половое влечение. Чем болеет гневательная часть души? Это понятно. Злостью, гневом, когда он направлен против человека. Чем болеет умная часть души? На этот вопрос труднее всего ответить бывает детям. Они говорят, что глупостью, но вопрос, в чем эта глупость состоит? Или мы не встречали людей, совершенно необразованных, или даже плохо учившихся, не способных к учению, которые почему-то вызывают невольное уважение, симпатию, когда мы чувствуем, что они по-своему мудрые люди. Чем болеет ум? Умная часть души. Или поставим вопрос иначе. Какой человек не может быть другом? 10 лет будете с ним дружить, а он потом предаст вас, потому что его ум изначально чем-то болен. Какой человек не может быть другом, или женой, или мужем, или даже партнером в деловых отношениях? Чем болеет его ум? Гордостью. Вот такая схемка получается на доске. Словесная часть души или ум болеет гордостью. Гневательная часть души или наши чувства болеет гневом и злостью. И вожделительная часть души, которая чаще всего болеет похотью. Спрашиваю, есть ли у детей вопросы? У них пока вопросов ко мне нет. Тогда у меня к ним вопрос. 3 части души, какая из них находится наверху? Какая главенствует? Они отвечают, что умная часть души. Я отвечаю, неправильно. Потому что умная часть души должна главенствовать. Голова должна быть сверху. И, к сожалению, это не часто происходит. Особенно в вашем, говорю детям, переходном возрасте. В переходном возрасте с нашей душой часто происходит то же, что происходит с айсбергом. Мы это называем эффект айсберга. Я рисую на доске схематично айсберг. Белая, красивая, сверкающая на солнце ледяная гора. Где находится у нее центр тяжести? Над водой или под водой? Под водой. Теплая вода постепенно размывает нижнюю часть айсберга, центр тяжести перемещается, и в какой-то момент айсберг переворачивается. Как он будет переворачиваться? Будет медленно клониться? Нет, сразу и резко. Верхняя прекрасная белоснежная часть уходит под воду, а наверху оказывается уродливая, изъеденная водой ледяная глыба. То же самое происходит с нашей душой в переходном возрасте. Ум уходит в седалище. Седалище – это часть тела, на которой мы сидим. А те эмоции, которым прилично располагаться в области седалища, они захватывают голову. И это происходит иногда очень быстро. Например, я прихожу в класс после каникул, смотрю на учеников, смотрю внимательно, вижу, перевернулись. Вот такое перевернутое состояние души, когда ум оказывается захвачен страстями, это состояние ненормальное, болезненное. Я прошу детей не обижаться, но говорю, что в переходном возрасте мы все через это проходим. Очень часто человек оказывается просто психически болен. Если это психическое заболевание, то у него должны быть симптомы. Я могу описать эти симптомы, чтобы дети могли поставить диагноз себе или своим товарищам. Одни симптомы будут типичными для мальчиков, другие для девочек. «С кого начнем?» – спрашиваю я детей. «С мальчиков». Что происходит с молодым человеком в переходном возрасте? Он, что называется, расстроился. Это значит, что 3 части души перепутались, смешались, потеряли свой строй. Человек в этом состоянии расстроен, расслаблен, разобран. Внешне это выглядит так. Суставы у больного юноши плохо держат нагрузку тела. Колени его полусогнуты. Голову он не держит, голова слегка склоняется на бок и вперед. Одно плечо часто ниже другого. Он ищет, на что ему облокотиться, вернее, прислониться тазом. Его тазобедренный сустав ищет опору. Если он сидит за партой, то, как правило, кладет голову на широко расставленные локти. Вот таково состояние его скелета. Его суставы не держат естественную нагрузку тела. Он разобран, расслаблен, расстроен. Что происходит с лицом? Ум у такого человека ушел в седалище, следовательно, у него теперь не лицо, а подобие вот этой части тела. Лицо расслаблено, рот полуоткрыт, веки приспущены, нижняя челюсть и губа слегка ушли вперед. Выражение лица у него, простите за выражение, тупое. Что происходит с голосом? Словесная часть души повреждена, голос временно проваливается в чрево. Человек не говорит, а, как бы это сказать, шлепает через губу, по собственному выражению детей. Шлепает через губу. Вообще, что надо? А что двойка? Я учил. Вот такое, общее, такая общая картина переходного возраста. У девочек будет другая картина. Если мальчики расстроены, расслаблены, разобраны, то девочки нет. Девочки инстинктивно знают, что им предстоит создавать семью, рождать детей и расслабляться рано. Мальчики разобраны, девочки собраны. Надо только посмотреть, в каком месте их собрали. Давайте посмотрим, как узнать, что у девочки начался переходный возраст. Очень просто, потому как она переходит порог своего дома. Вот ей позвонила подружка, куда-то надо пойти. Она быстро шубку накинула, прыг за порог, еще ребенка. А вот ей позвонила подружка и приглашает ее куда-то пойти, или молодой человек, выйти в общество. Уже общество, можно сказать, нет, а выйти хочется. Кино, на дискотеку, погулять. Так вот, как вы думаете, девушка тоже так вот встала и пошла? Нет, этого не будет. Она сначала подготовится, сделает серьезную работу над собой. Прежде всего, она садится, изучает себя в зеркале и наносит боевую окраску. Как всякая окраска символическая, эта боевая окраска имеет смысл, который можно высказать словами. Вот, девочки, не обижайтесь, но кто-то вам должен сказать, что написано на вашем лице, когда вы раскрашиваете его подобным образом. Смысл этой окраски такой. Ищу, ищу, ищу партнера. И вот пока девочка так красится, пока она так готовится, пока она так собирается с силами, с ее душой происходит какая-то перемена. Ее внимание из головы, если оно там находилось, начинает опускаться ниже, 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 постепенно достигает такой позиции, когда из глаз выходит особое свечение, глаза начинают так воинственно поблескивать, внимание у нее опускается под диафрагму, оттуда выходит как бы облачко, которое называется женское очарование. Вот девушка подправила это облачко, и теперь только она встала и пошла. Вот она идет, как бульдозер, а навстречу ей расслабленный, разобранный, на полусогнутых, с приспущенными веками юноши. Что произойдет, как вы думаете? Правильно, она его сшибет. И, кстати, мальчики, имейте в виду, девочки часто сшибают вас не потому, что вы им нравитесь, а потому, что им просто интересно попробовать, как это делается. То есть, видите, внешняя картина психического заболевания в переходном возрасте у мальчиков и у девочек она разная. А сущность заболевания одна. Страсти захватывают ум и заставляют ум себе служить. Например, человек влюбился. Я не говорю «любит». Чувствуете разницу? Потому что любит человек всей душой. Нет, он влюблен. То есть в нем возбуждена одна страстная часть души. И она заставляет ум создать образ любимого человека. И как вы думаете, вот этот образ любимого человека, когда человек влюблен, он будет истинный или ложный? Правильно, ложный, он будет обязательно ложный. Дальше, представим, что люди сходятся каким-то образом. Страсть их удовлетворена. Ум теперь нарисует другой образ того же человека. Вопрос, этот второй образ будет истинный или ложный? Дети отвечают, что истинный. Нет, этот второй образ тоже будет обязательно ложный. То есть маятник качнулся в другую сторону, от одной лжи к другой. И чтобы вы лучше это поняли, я расскажу вам одну историю. У меня есть дальний родственник, который рано остался сиротой. Иногда он ко мне заходил, и мы с ним беседовали. Приходит однажды и говорит: «Я женюсь». Я спрашиваю: «Гоша, а который тебе годик?» «Уже 19». «А невесте твоей сколько?» «Столько же, мы в одном классе учились». Кстати, замечу, что такие браки редко бывают счастливыми. Бывают, я тому свидетель, но очень редко. «Гоша, прошу я, а зачем ты женишься?» «Да ну вы что, не понимаете, что ли, зачем люди женятся? отвечает мой родственник. Я говорю, не знаю. Вот честное слово, не знаю. Это у всех по-разному бывает. Ты зачем женишься? Ну, говорит Гоша, я ее люблю. Очень хорошо. Расскажи мне о ней. Она вообще, она класс. Нет, вообще я не понимаю. О ней мне расскажи. Ну, во-первых, у нее... Тут меня кольнуло. Вот, слышите? Не она, а у нее. Вот, девочки, почему опасно кокетничать и выставлять на показ отдельные детали лица или фигуры. Ваш избранник, которого вы подцепили таким образом, скажет не Катя и не Даша, а у нее. У нее волосы... Я подумал, боже мой, с чего начал описывать любимую женщину? У нее волосы, каких нет в природе. Как это? Спрашиваю я. Я столько женщин видел, как это волосы, каких нет в природе. Волосы, говорит, ярко-зеленые. Так, а что у нее еще есть? Ноги. И она ими так шарк, шарк. Я говорю, что ноги волочит, что ли? Нет, это понт такой. Она вообще все делает с понтом. Когда курит, то так сигарету держит изящно. Эх, ну как она матерится? Тут один мужик в автобусе что-то не то сказал. Так она ему так ответила, что у того челюсть отпала. И вот описывает мой родственник этого зеленого крокодильчика. Я думаю, ну что ему сказать? Ведь совершенно ясно, что будет происходить. Я собрался с духом и говорю ему так. Георгий, я тебе говорю как родственник и как старший. Со властью. Ты с ней жить не будешь. Никакая у тебя не любовь. Мой тебе совет. Подружись с ней один год. Как к женщине не прикасайся. За год у нее волосы отрастут. Отучи ее курить и материться. Через год все будет ясно, пара вы или нет. Понял меня? Как вы думаете, меня послушал Гоша или нет? Нет. Он посмотрел на меня с таким сожалением. Дескать, ты уже старый. Не можешь понимать любовь. Приглашение на свадьбу. Свадьба на Великий пост. Раньше я думал, что вся эта история кончится ничем. Теперь стало очевидно, что она кончится плохо. Потому что несчастные те люди, которые женятся на пост или зачинаются пост. Прошло полтора года, от Гоши вестей не было. Встречаю его на улице Горького. Тогда это еще была улица Горького. Здравствуй, Гоша. Как дела? Плохо. Что такое? Жена в больнице. Оказалось, за полтора года... Второй аборт. Неудачный. Заражение матки. Первая чистка неудачная. Вторая чистка неудачная. Стерилизация. Детей у женщины не будет. Я отвел Гошу в подворотню, подальше от людского потока, и говорю ему, знаешь, мы тебе сейчас все поможем, а ты теперь все свое внимание должен отдать своей жене. Она сейчас сильно переживает. Да ну, отвечает мне Гоша, я с ней жить не буду, я развожусь. Как, почему? «Да ну», – отвечает мне Гоша, – буквально следующие слова. «Волосы зеленые, куряка, матершинница, неряха и дрянь». «Это ты дрянь. Ты девчонку взял и искалечил. Ты мужчина, вся ответственность на тебе». Он тут же в подворотне и заплакал, потому что совесть у парня была. Вот чем заканчиваются эротические игры в переходном возрасте. Ясно, я выразил свою мысль. Если ум захвачен страстью, то он обязательно рисует неверный образ другого человека. И в то время, когда он одержим страстью, и в то время, когда страсть проходит. У вас есть вопросы? Тогда у меня к вам вопрос, говорю я детям. Скажите, когда заканчивается переходный возраст? Во сколько лет? Говорят, в 25. Положим, может быть. А почему именно в 25? После армии, для юношей, а для девушек. После замужества, отвечают. Так вот, переходный возраст может вообще не закончиться. Как перевернулся человек в юности, так он вверх ногами и ходит до смерти. И, кстати, после смерти вниз головой, куда он пойдет. Как узнать, что человек так и застрял в переходном возрасте? Если это человек взрослый, то он уже умеет скрывать свои чувства и повадки. По внешности уже не определишь, что он перевернувшийся айсберг. Есть ли признак, по которому можно точно узнать, что он так и остался в перевернутом состоянии? Есть один из таких признаков, что он блудит. Заповедь Божья говорит кратко и просто: не прелюбодействуй, не блуди. Вот меня один раз и спросили, почему этого нельзя делать, кому от этого плохо, если люди получают наслаждение, никому не причиняют вреда. И вот что я ответил на этот вопрос, почему нельзя. Я рассказал одну историю. У меня был друг, который был намного старше меня. Он был индуист, и мы с ним часто спорили, потому что я православный христианин. Мы с ним спорили, но я его и любил, и глубоко уважал, потому что он серьезно работал над собой. Однажды с ним случилось несчастье. Он влюбился. Влюбился в девушку 18 лет. Он ей ничего не говорил о своих чувствах, но он сильно страдал. Вот такое страстное движение души, особенно в зрелом возрасте, оно крайне опасно. Оно могло закончиться сумасшествием или смертью. И так прошло несколько месяцев. И вот, однажды ночью, удивительно, что дети меня поняли, однажды ночью мой друг соединился с любимой девушкой, душой, на невидимом плане. Он был в одном конце Москвы, она в другом. Она ничего не почувствовала. Утром он проснулся от боли в нижней части позвоночника. У него вдруг обнаружилось заболевание, которое называется защемлением нерва. Раньше он таким заболеванием не страдал. За одну ночь оно не могло возникнуть. Он начал выяснять, в чем дело, и что оказалось. Оказалось, что он любил эту девушку, а она любила не его, а другого человека. У этого другого человека было защемление этого самого позвоночного нерва. Таким образом, мой друг соединился с этой девушкой, а через нее с другим незнакомым человеком. Причем, обратите внимание, эта девушка была девица, физической близости ни с кем не имела. Такова духовная природа сексуальных отношений. Об этом мы можем прочесть в Библии. А книги по сексологии и половой гигиене, они этот вопрос тщательно обходят. И от вас, говорю я детям, могу сказать и взрослым то же самое. Скрывают духовную сторону сексуальных отношений. Чтобы вы лучше представляли, о чем речь, можем мысленно, а когда я говорю с детьми, я это делаю на доске, начертить такую схему. Предположим, юноша вступил в связь с девушкой. Чертим две точки. Между ними возникли интимные отношения, отношения супругов. Вот сексуальные отношения, близости – это отношения супружеские. Об этом в Библии сказано так. «Прилепится человек к жене своей, и будут два – одна плоть». То есть у этих двух людей с одного момента становится одно тело. То есть муж и жена могут находиться в разных местах, за сотни километров друг от друга. Но то, что происходит с мужем, будет отражаться на теле жены. И то, что происходит с телом жены, будет отражаться в теле мужа. Вот вернемся к нашей схеме. Предположим, юноша вступил в связь с девушкой, а у нее было до этого 10 любовников. Значит, он будет связан с ней, а через нее с 10 незнакомыми мужчинами. То есть через нее каждый будет связан с каждым другим на невидимом плане. Чертим дальше. Предположим, что у каждого из этих 10 мужчин было по 10 любовниц. Всех не нарисуешь и не представишь, но обозначим эти связи. Каждый будет связан с каждым другим на невидимом плане. И образуется некая сеть, в которую человек попадает. Вот на этом уровне рассмотрения, сколько человек находится в связи в этой сетке? 1 + 1 + 10 + 100. 112 человек. Вот непосредственная связь юноши с девушки, с которой все началось, будет прочной. Связи второго уровня менее прочные, но более многочисленные. Связи третьего уровня еще более многочисленные. Но ведь будет еще четвертый уровень и пятый, и так далее. И далее, и далее. Таким образом, перед нами общество людей, где каждый связан с каждым другим на невидимом плане. Вопрос. Как называется общество людей, где каждый связан с каждым другим на невидимом плане? Такое общество называется церковь. Христианская церковь имеет свой основной символ. Христианская церковь имеет таким символом крест. А это блудное сообщество людей. В Библии оно называется не церковь, а называется союз. Это блудное сообщество людей, какое будет иметь символ? Вы сами можете догадаться. Я только предложу вам наводящий вопрос. Что говорят о женщине, которая изменила мужу? Что она ему подарила? Рога. Чьи рога? Козлиные. Потому что в древности козел был символом блудного греха. Поэтому козлиные рога стали символом этого греховного сообщества, этого союза людей. И проще всего приобщиться этому сообществу, то есть стать его частью, причаститься ему можно через блуд. То есть через блуд человек упадает в такую лужу, куда стекается грязь со всего мира. Причем блуд – это не обязательно физическая близость. Христос говорит, что всякий, кто посмотрел на другого человека с вожделением, прелюбодействовал с ним в сердце своем. Человек свободен решать, в каком сообществе людей он хочет состоять. В Новом Завете так сказано: «Совокупляющийся с блудницею становится одно тело с блудницею, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, стих 16-17. До времен Нового Завета, когда Христос пришел на землю, древние народы прекрасно знали, что люди связаны между собой невидимыми связями. В Ветхом Завете эти связи называются сетью, однако об этих сетях знал не только библейский народ, но и язычники. Вот приведу пример. Сейчас, вместо того, чтобы употребить литературное слово «проститутка», говорят «представительница древнейшей профессии». И это опять ложь. То есть большая часть того, что вы слышите о сексуальных отношениях, это ложь и замешана на лжи. Отец лжи – дьявол. Представительницы древней профессии не были проститутками в нашем смысле слова, потому что они не брали денег за свою работу. Зачем они это делали? Они были жрицы, то есть уловляли людей в эти сети и делали их причастниками блудного сообщества. Сейчас эта работа, она стала более изощренной, и то, что вы видите по телевизору, когда, если у вас кто-то имеет такой грех, наблюдаете за этими сексуальными шоу, видите этих сексуальных звезд, то фактически вы через них опять-таки впадаете в этот грех. Итак, блуд – это грех. Вот понятно ли я это объяснил? Кстати говоря, на той первой лекции, когда девушка сидела на коленях и спрашивала меня о своих отношениях, в этот момент, когда я взглянул на нее, она сидела на стуле. Пойдем дальше. За одним грехом обязательно тянется другой. Какой грех? Тяжелый. Самый тяжелый грех после самоубийства. И он чаще всего идет за блудом. Какой грех самый тяжелый после самоубийства? И какой идет за блудными отношениями? Чаще всего. Это аборт или детоубийство. Душа человеческая сотворяется в момент зачатия. Аборт – это убийство. Девочки, послушайте меня. Если с вами случится, и вы узнаете, что вы беременны, что нужно сделать прежде всего? Обрадоваться. Порадоваться тому, что зачался человек. Мысль об аборте уже повредит вашему ребенку. Причем со всех сторон вам будут говорить: он на тебе не женится, ты молодая, у вас нет квартиры и денег. Что люди скажут? Вот этим людям, которые будут такое вам говорить, не отвечайте ничего, не спорьте. Пусть ваш ребенок родится желанным. Может быть, он зачался неожиданно, может быть, вне брака. Но пусть он родится. Пусть родится желанным. И когда он немножко подрастет, вы будете с ужасом вспоминать, что его могло не быть. Однажды я получил такую записку. Записка такая. «У моей подруги обнаружили, что ребенок в утробе без мозга, то есть мутант. Ей делают преждевременные роды. Она тоже, по-вашему, должна была родить? А что дальше? Мучиться с куском мяса? Ведь человеком нельзя же назвать это существо». Как вы думаете, это вопрос или утверждение? Это больше, чем утверждение, это атака. Атака на эмоциональном плане. То есть девушка, которая писала эту записку, убеждена, что аборт в иных случаях дозволителен. Если среди вас есть принципиальные противники абортов, обратился я к аудитории и прежде всего к учителям, к старшим, кто здесь присутствовал. Пожалуйста, ответьте на эту атакующую записку. И вот несколько рук поднялось. И ответы были такие, я их даже записал, интересные. «Врачи часто ошибаются, я тому свидетель. Без мозга ребенок не жил бы в утробе. Мозг Анатолия Франса весил 300 граммов», – заявил один ученик. Но я удивился, может быть и так, может быть. Во всяком случае, неверно говорят, что человек мыслит мозгом. То есть душа мыслит при помощи мозга. И, кстати, когда после смерти душа отделяется от тела и от мозга, она ведь не теряет способности мыслить и чувствовать. Но все-таки, что мы скажем этой девушке? Почему аборт недопустим? И вот раздался такой ответ. Нужно нести свой крест. Это верно. Но только как объяснить нерелигиозному человеку, что значит нести крест? Вот один священник объяснил это на простом примере. У меня пример запомнился. Он хороший, ясный. Пример такой. Мать хочет подстричь своего ребенка, а он этого не хочет. Она его все равно подстрижет. Но если он будет мотать головой, ему будет больнее. Иметь больного ребенка – страдание. Убить больного ребенка – преступление, за которым последует еще большее страдание. Меня спросили, а что вы сами ответили на эту записку? У меня было мало времени, и я ответил очень кратко. Ответ был такой. Мать после смерти увидит убитых ею детей, которым она не дала увидеть солнечный свет. Вот что такое аборт. И относительно медицинского аспекта этого вопроса, я потом поинтересовался, кстати, этим, я приведу вам сейчас свидетельское показание медика. Вот, однажды я говорил об абортах по радио и после получил такое письмо. Сейчас я прочитаю его. То есть это документ. Когда вы рассказывали о возможности родить ребенка без мозга, мне вспомнился случай. 20 лет назад я работала в детском отделении стационара. Из роддома привезли новорожденного мальчика, пребывавшего без сознания с момента рождения. Он был очень симпатичный, его кормили через нос. Когда он приоткрывал глаза и вздыхал, мы плакали. У него было такое выражение личика «страдание и прощение». Мы его тайно покрестили, через месяц он умер. Сделали вскрытие, у него не было мозга. Вот тот самый случай, да? А только два пузыря, заполненные серозной жидкостью. А предыстория такова. Мама этого мальчика в подростковом возрасте начала половую жизнь, заразилась венерическим заболеванием и в 16 лет родила этого мальчика семимесячным. Всю беременность она утаивалась, скрывая свою беременность от родителей. Вот такая история. Теперь снова вернемся к воображаемому рисунку греховной сетки, куда мы вовлекаемся против воли. Если у нас заболела какая-то часть души, помните, я с этого начал, похоть, злоба и гордость, то через это заболевание мы и попадаем в эту сеть. У души три части. В эту греховную сеть мы попадаем через блуд, через злобу, через гордыню. О блуде мы говорили. Вот теперь поговорим о гневе и о злости. Получил я однажды записку от юноши, который был подвержен приступам гнева. Записка такая, вот читаю. «Если в человеке много ярости и злости, как сделать, чтобы ярость и злость прошли? Итак, человек осознал, что он подвержен приступам гнева и хочет от них избавиться. Как ему помочь? Какой совет мы ему можем дать? Давайте подумаем, где закипает гнев? В груди, в сердце. И куда движется гнев? Иногда он движется к рукам, и руки сами начинают двигаться и хотят кого-нибудь ударить. Но чаще всего гнев движется куда? Вверх, чтобы мы оскорбили человека словесно, обругали его. Теперь посмотрите, здесь в груди у человека широко, а в горле, да, узко. И гнев должен пройти через горло. Тут мы его можем остановить. Если мы гнев остановим в горле и затолкнем его обратно, как это называется? Это называется проглотить обиду. Часто мы успеваем задержать гнев в горле? Нет. Гнев продолжает через горло двигаться и уже булькает в гортани. Что нужно сделать? Какая следующая преграда гневу? Стиснуть зубы, то есть терпеть. Так, а сквозь зубы мы можем процедить злобное слово? Можем. Какая последняя преграда гневу? Губы, уста. То есть в последний момент мы можем спохватиться и поджать губы. Это будет гримаса. Но все же гнев задержан и не приобрел словесную форму. И это хорошо. Но лучше не поджимать губы, а по возможности спокойно сомкнуть уста и подождать, пока гнев пройдет. Святые отцы говорят, что если нам это удалось, то мы положили начало безгневию. Говорится об этом так, послушайте, очень красивое выражение. Начало безгневия, молчание уст при смущении сердца. Вот так писал святой Иоанн Лествичник, монах и наставник монахов VII века. Интересно, что этот византийский подвижник никакого отношения не имел к Руси, но его поучения на Руси были так любимы, что в его честь, в честь Иоанна Лествичника, в Москве воздвигли самую высокую колокольню – Ивана Великого. Вот как наши предки относились к той жизненной мудрости, которая пришла к нам через церковь, через Византию. Итак, что мы можем посоветовать человеку, если он подвержен приступам гнева? Когда закипает сердце, сомкнуть уста. Таким образом, мы говорили с вами о блудной страсти, о гневательной страсти, и остается поговорить о заболевании верховной способности души. Ибо наш ум, умная часть души, болеет гордостью. Гордыня – это самое коварное, тонкое, многообразное заболевание души. Сколько человек живет на земле, столько до самой смерти он будет следить, не впал ли он в гордость. Гордость очень многообразна по форму своего проявления. Но я назову крайний случай гордыни, когда человек ставит себя вместо Бога или против Бога. Такие люди называются атеисты или богоборцы. Обычный случай гордыни, бытовой, когда человек ставит себя и свой интерес выше всякого другого человека и его интереса. Поэтому гордый человек не будет другом, не будет мужем, не будет партнером в нормальных деловых отношениях. Есть еще один случай гордыни, когда человек на словах признает Бога, но не признает Божьей Церкви. Такие люди называются сектанты. Сектанты сейчас идут на Россию с Запада, с Востока, хватает своих. Секты многообразны, это отдельная тема. Сейчас я об этом не могу говорить, но если в вашей школе завелась секта, попробуйте сопоставить ее учение с учением Церкви. Поинтересуйтесь, в чем различие. Спросите у специалистов, в чем это различие, и вы найдете, что на дне в учении каждой секты – гордыня. Вот таким образом я попытался в немногих словах рассказать о том, что происходит с душой человека в переходном возрасте, когда душа испытывает резкий перелом, когда в ней могут получить главенство человеческие страсти и грехи. И что же с этим делать? Может быть так, пусть каждый спросит себя по совести, в каком сообществе людей я нахожусь. В Церкви Христовой, куда человек входит только сознательным усилием, или в этой греховной сетке, куда человек попадает против воли, через блуд, через злость, через гордыню. Вот очень хорошо, если мы это понимаем. Это очень важный шаг, чтобы понять самого себя, ответить на вопрос – где я нахожусь в настоящий момент. Если я нахожусь в этой сетке, естественно, возникает вопрос, что делать? То, что я вам сейчас скажу, запомните, пожалуйста. Может быть, это знание когда-нибудь пригодится вам в жизни. Если вы попали в эту сеть, то вы никогда из нее не сможете выбраться своими силами. Это не удавалось никому никогда. Для того, чтобы выбраться из этих грехов, которые опутывают нашу душу и наше тело, и чаще против воли, для этого нужно найти специалиста, который сможет отрезать все невидимые связи, что вас опутали. Этот специалист должен пройти подготовку, иметь инструменты, чтобы вас буквально из этой сетки вырезать. Этот специалист кто? И дети, как правило, дружно отвечают, что это священник. А как называется операция, когда от вас отрезаются эти грехи? Называется исповедь. Поднимите руки, прошу детей, кто из вас крещенный? Получается, что почти все крещенные в наших российских школах. Те, кто крещены, могут исповедаться. Как это делается? Находите храм, в котором исповедуют. То есть священник имеет время поговорить с каждым отдельно. Чаще всего это монастыри. Слава Богу, монастыри сейчас открыты. Можно спокойно прийти в субботу. Как правило, это делается во второй половине дня на службу и пройти через исповедь. Для того, чтобы пройти через исповедь, нужно придерживаться всего лишь двух правил. Первое – ничего не скрывать. И второе – ни в чем себя не оправдывать. Обратите внимание, что в жизни мы ведем себя строго наоборот. Мы плохое о себе скрываем и во всем себя оправдываем. Но на исповеди нужно пойти против себя. Это трудно. Однако, чем старше вы будете становиться, тем труднее вам будет прибегнуть к этой помощи. Лучше не медлить. После исповеди священник скажет вам, что делать дальше, чтобы вы стали частью Церкви Христовой. Церковь Божия – это единое тело Христово, и вы можете причаститься, стать частью этого тела. Еще один важный момент – исповедоваться и причащаться может только верующий человек. Вот если я спрашиваю детей, кто из них верующий, поднимается немного рук. Но с другой стороны, я вижу, что и неверующих практически среди них нет. Неверующих людей вообще очень мало. Я за всю жизнь встречал 5-6 человек, не больше. А много таких, кто еще не успел задуматься о том, есть Бог или нет. А ведь это самый важный вопрос на свете. Вот как к нему подступиться? Как понять о себе, что ты верующий? Первое – это избегать блуда, гордости и злости. Второе – нужно бывать в храме и не смущаться тем, что вы мало будете понимать. Наша душа – христианка. Она почувствует благодать, помощь Божью. На этой основе потом возникнет понимание. То есть не сначала изучить жизнь церкви, а потом переступить порог, а наоборот – сначала переступить порог, и уже потом с этой помощью к вам придет понимание.